Ему стало очень неуютно. При любом повороте он переходит в иное качество. Взамен необходимо расстаться с жизнью, к которой он привык, которая ему нравилась, да и просто казалась единственно возможной. Антон теперь только осознал, как должен был чувствовать себя Воронцов при их первой встрече. Некий пришелец, носитель высшего разума, вторгся внезапно в его жизнь, заставил делать нечто совершенно ему лично ненужное и сокрушил все представления о прошлой и будущей жизни. Просто потому, что указанный пришелец счел его, Воронцова, пригодным для участия во вселенских играх, от чего-то захвативших и его родную планету. Но Воронцов сумел выдержать шок достойно. Теперь пришла и твоя очередь, тайный посол. Он действительно приблизился к разгадке, но пока еще не знал, насколько и что последует далее. Как-то в разговоре с Новиковым Дмитрий заметил. «Не воспринимаю я Антона как носителя высшего разума, представителя расы, повелевающей галактикам. Слишком он человекообразный. Я больше Стругацким верил про всех этих их люденов, странников и прочих. Вот там действительно высший разум должен быть несопоставим и непостижим для нас. Ты, кстати, тоже не слишком похож на представителя расы, способной за минуту уничтожить планету со всем населением, умеющей пересаживать сердца и создавать суперкомпьютеры». Новиков охотно подхватил тему, потому что и сам неоднократно размышлял о том же. «Лично ты не похож. Умеешь на уровне надсмотрщика с триремы погонять своих матросов, чуть лучше Колумба определяешься по звездам, знаешь, как пользоваться радиолокатором, стрелять из пистолета, включать телевизор, еще кое-что». Андрей развел руками. «Но ведь поселись ты среди пигмеев Конго. В чем сможешь проявить свое величие, кроме как парой фокусов с радиотелефоном, телевизором на батарейках, умением убить на расстоянии, чуть большим, чем позволяет примитивный лук, залечить с помощью антибиотиков рану от когтей леопарда? Это так, первые попавшиеся примеры. Я вот размышляющий с Ириной, давно общаясь, для себя так предполагаю. А если, скажем, Антон наш, нечто вроде того самого муравья, о котором Берестин неглупо написал? Живет он в необыкновенно сложном и хитро устроенном муравейнике, а сам по себе исчезающая малая величина, носитель миллионной доли общей функции. И не всего муравейника даже, а своего подвида, солдат там, фуражир или доильщик тлей. А в нашем случае он именно контактер, связник между неисправными по уровню цивилизациями. Так же, как Ирина. «Понижающий трансформатор», — рассмеялся Воронцов. «Понижающий интеллектуальный уровень своей цивилизации до приемлемых параметров. Совершенно верно. Чтобы лампочку на 220 к 100 киловольтной ЛЭП подключить». Как всегда интуитивно они угадали главное. Антон на самом деле представлял не суперцивилизацию, а лишь один из ее уровней. Уровень настолько близкий к протоцивилизациям типа земной, что между ними возможно прямое взаимодействие. И хоть разность технических потенциалов во многом превосходила самые смелые допущения земных мыслителей, принципиальной разницы между ними не было. Как между пигмеями Конго, на которых ссылался Новиков, и, ну, пусть даже Эйнштейном или Сахаровым. А если на место пигмея из тропического леса поставить древнеегипетского жреца, а на место Эйнштейна просто способного инженера, так вообще станет не слишком понятно, кто кого превосходит. Тем более, что Антон, в силу особенностей развития своей цивилизации, был подготовлен к осознанию истинного положения вещей даже меньше, чем Новиков с Воронцовым. Потому что он на самом деле считал себя носителем высшего разума, и все происходящее во Вселенной — плодами именно этого разума. На самом же деле все было совсем не так. К ночи Антон, не желая демонстративно нарушать традиции, выказывать неуважение к только что обретенному рангу, переселился в удобный коттедж высоко в горах. Там, на краю окруженного изумрудными скалами плато, среди насыщающих воздух радужным туманом целебной воды гейзеров и похожих на дворцы древних владык вилл, отдыхали местные чиновники старших рангов и высокопоставленные визитеры. Там и нашел его Бандар Бегаван. Они сидели на обращенной в сторону индиго-лимонного заката веранде, и вновь приободрившийся профессор, согрев в ладонях фарфоровую пиалу, процитировал старинный стих. «Им чаша яшмовая вновь, приятен терпкий аромат, ланлийского вина, как золотом полна. А чем, позвольте узнать, наградил вас мудрейший и справедливейший совет? Надеюсь, они не поскупились? — спросил Антон, дослушав декламацию учителя.
— В твоем голосе я слышу иронию. Вряд ли она уместна. Прав оказался я, а не ты. Видишь, и без твоих сомнительных авантюр все разрешилось наилучшим образом. Со вчерашнего дня я пожизненный наставник.
Антон склонил голову. Старик достиг вершин желаемого, но, похоже, так ничего и не понял. А не понял ли? Или понял все гораздо раньше и счел за благо сыграть в смирение, которое не только на земле паче гордости. Скажите, учитель, если мне дозволено по-прежнему называть вас так, а вам не показалось странным, как начало нашей истории, так и ее неожиданный, хотя и, безусловно, приятный конец? Не слишком ли все это экстраординарно? Он все же попытался еще раз прощупать старика. Неужели даже сейчас, в их, скорее всего, последнюю встречу, тот не приоткроется, хоть намеком не подскажет ученику, как жить дальше?
— Не мудрствуй сверх меры, друг мой. Я намного мудрее тебя, и не только в силу возложенной на мои плечи мантии. Победа наша значительна, и заслуги велики. Их просто не оценили сразу поглощенные сиюминутными заботами не слишком просветленные чиновники. А потом все попало в поле зрения тех, кто видит и знает. Результат налицо, и достаточно об этом. Выслушай лучше еще несколько стихов, а потом мы обсудим перспективы твоей грядущей карьеры. Я не намерен забыть о тебе и хочу после завершения новой миссии предложить тебе свою прежнюю кафедру.
«Вы что-нибудь знаете о моей миссии?»
«О ней мы поговорим в свое время, а сейчас слушай стихи. Я думаю, они помогут тебе понять еще кое-что важное».
Лежа на обширном низком ложе, Антон смотрел в круто изогнувшийся над ним купол ночного неба, гораздо более черного, чем на земле, и усеянного немыслимым количеством звезд, среди которых невозможно было выделить какие-нибудь созвездия, так равномерно и плотно они располагались. Разговор с Бандар-Бегованом не принес ни радости, ни успокоения. Скорее даже напротив. То, что ему якобы, по словам наставника, предстояло сделать на земле... Откуда, кстати, тут мог знать о содержании инструкции? Антону, конечно, понравиться не могло. Ведь кем он был по самой своей сути? Карьерным дипломатом, уроженцем планеты с довольно архаичными традициями, где до сих пор сохранились твердые принципы клановости, своеобразно понимаемой рыцарской чести, сложная философско-этическая система, заменяющая религию. И хотя уже очень давно они, форзели, входили в Галактическую конфедерацию, овладели всеми достижениями ее науки и техники, но все равно сохраняли свою неуловимую особость и лучших своих представителей направляли в соответствующую своему генотипу сферы деятельности. Ту же дипломатию, галактическую разведку, психологические службы или отрасли экзотерических и мистических знаний. Антону, например, досталось работать на Земле, и он всегда был этим доволен. Считал, что занимается делом важным и перспективным. Что самым блестящим образом и подтвердилось. Не кому-то еще, а именно ему довелось поставить точку в самом длительном конфликте галактической истории. А теперь вот выяснилось, что все обстоит совсем по-другому. Не то чтобы его слишком уж сильно волновали моменты идеологические. За время работы он достаточно убедился в относительности всяких принципов и догм. Гораздо труднее было принять факт, что он прожил довольно много, не имея понятия, в каком именно мире живет. Казалось бы, все устроено разумно, прочно, на века, скорее даже на вечность. За исключением войны с аграми, которая, кстати, никак не отражалась на реальной жизни большинства разумных, населяющих те самые пресловутые 100 миров, ну, может, на самом деле их чуть больше или меньше. Но теперь истинная картина реальной вселенной должна быть пересмотрена. Если не такова, как казалось, система административно-политической, а она изображалась как единственная возможная для эффективного функционирования, объединяющей все планеты и планетарные системы конфедерации, то отчего бы не быть иной вообще всей картине мира. Продолжая размышлять, сопоставляя ставшие известными ему факты и возможные их интерпретации, Антон незаметно погружался в сон. Но чем-то это засыпание тоже отличалось от обычного. Казалось, что он как раз не погружается, а наоборот, воспаряет в бездонную высь ночного небосвода. И так же, как в космосе, направления вверх и вниз потеряли свой смысл. И ему показалось, что началось стремительное падение, тут же перешедшее в горизонтальный полет среди звезд, по всем направлениям сразу. Будто его локализованный внутри черепной коробки мозг превратился в облако газа или плазмы и со световой скоростью распыляется в межзвездном вакууме. Сохраняя какое-то остаточное самоощущение, он даже понимал, насколько разреженной становится его личность. Разлетающиеся ее фрагменты стремительно теряют связь между собой, начинают словно бы автономно существовать. Чем-то это походило на классическую картину Большого взрыва. И, следовательно, переставая быть самим собой, он начал осознавать себя аналогом формирующейся Вселенной. И как раньше его личность включала в себя знание собственного анатомического устройства, законов, по которым функционирует организм, так теперь Антону стала приоткрываться суть Вселенной, в которую он превращался. Он никогда не изучал всерьез фундаментальных космогоний, имел представление о физике микро- и макро-мира примерно на уровне земных читателей популярных журналов, но сейчас свободно понимал то, чему не имелось даже названий. Без всякого удивления он осознал, что многомерность мира имеет не только абстрактно-теоретический, но и вполне конкретный смысл, и что вся их могущественная сверхцивилизация в сравнении с этим миром не более чем тонкая пленка плесени на предметном стекле микроскопа, возможно, тоже убежденная в своей значительности и вполне самодостаточная.